Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Итак, 14 сентября 2021 года, 12 часов дня в Москве и на Теос Медиа в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласочкин. Мы с вами, дорогие слушатели, закончили прошлый вторник читать книгу пророка Амоса или Амоса, разные люди по-разному ударение ставят, не буду претендовать на правильность. И сегодня у нас передача, посвященная книге пророка Авдия. Кстати, самой короткой книге Ветхого Завета. От этого она не остается менее актуальной. Но прежде чем перейти к этой удивительной по содержанию книге, мы с вами попробуем подвести такой краткий итог вот этой серии передач, которая посвящена так называемым малым пророкам. Буквально вот несколько слов я хочу сказать, чтобы мы поняли, где мы, откуда мы начали, к чему мы пришли и что будет дальше. Итак, мы с вами начали эту серию передач с книги пророка Осии. Книги главной, пожалуй, темой которой является человек и его спасение. Здесь мы говорили об этой границе между отчаянием и надеждой. Вот так совсем, если коротко. И у нас отчаяние иногда становилось преддверием даже надежды. И образ Израиля, который олицетворяет собой жену, ушедшую от мужа и потом возвращающуюся к нему, вот он там очень адекватно через личную жизнь пророка Осии перед нами предстает. Затем мы прочитали с вами книгу пророка Иаиля, где речь шла о своего рода перековке человека, конечно, внутреннего человека, и мы говорили с вами в образах мыслей таких, как молот и наковальня, в которых вот Дух Святой преображает человека внутренне. Характер, судьба человека, да, там выбор наш духовный, нравственный, который вот в этом удивительном чуде, в этой тайне каким-то образом участвует. Наконец, последняя книга, которую мы с вами читали, это книга пророка Амоса, где мы говорили с вами о внутреннем строительстве. И вот в этом внутреннем строительстве мы говорили о том, как наряду с темой такого созидания внутреннего предстоит тема потрясений внешних. Там речь шла и о буквальном землетрясении, которое состоялось в Израиле, о котором предупреждал пророк, и в то же самое время о потрясении или землетрясении в смысле переносном. И мы с вами закончили эту передачу о том, тем, точнее, той мыслью, что в своем удивительном промысле по спасению человеческой души, Господь потрясает все колеблемое для того, чтобы утвердить непоколебимое. И вот, наконец, мы с вами приходим к книге пророка Авдия, которая у нас предваряет книгу пророка Ионы, которую мы начнем читать в следующий вторник. И тема сегодняшней беседы, передачи, как хотите ее называйте, обозначена как «Победа над плотью». Тайная и явная. Так вот, из всех тех, кого традиция называет малыми пророками, Авдий, можно сказать, наверное, самый малый из них. Тем не менее, несмотря на то, что книга его, как я уже сказал вначале, является самой короткой книгой в Ветхом Завете, с точки зрения количества слов, да, с точки зрения качества мысли, книга эта, у меня нет никаких в этом сомнений, чрезвычайно актуальна. Как, собственно, актуальна в речи каждая точка, запятая, каждая пауза, каждый союз. Это та самая кратость, которую часто называют сестрой таланта. И прежде чем эту книгу вместе с вами прочесть, я хочу сказать о главном в этой книге. Здесь декларируется победа. Победа духа над плотью, которая осуществляется посреди очевидного, объявленного поражения этой плоти. Причем я сразу хочу сказать, что победа здесь, скажем так, не экономическая, не социальная, не политическая, и даже в каком-то смысле не психологическая. Здесь победа духа над плотью онтологическая, сущностная. Потому что как бы эта плоть не угнетала дух во времени, в вечности плоть, безусловно, проиграла. То есть, уж простите меня за такой оксюморон, победа духа над плотью – это победа духовная. При всей очевидности внешнего иногда поражения духа, которое дает повод для плоти злорадствовать, потому что каждое падение христианина, каждый его проступок, каждое его уклонение от цели, возьмем с вами того же Лота, племянника Авраама, да, или можно пойти еще дальше, вспомнить апостола Павла и знаменитую 7 главу послания к Римлянам, где он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти». Апостол считал себя проигравшим в этой битве с собственной плотью. Тем не менее, Агей декларирует полную, окончательную победу духа над плотью. И в этой победе есть явное и есть тайное. Об этой борьбе, об этом противостоянии духа и плоти, пожалуй, точнее всего говорит нам с вами апостол Павел в 5 главе послания к Галатам. Хотя и в других местах Нового Завета об этой борьбе говорится много и постоянно. Начало этой битвы, где оно? В саду, где пал первый человек. Сначала Ева, потом Адам. Оно, само понятие плоти, появилось в результате грехопадения, потому что до этого человек, живя в идеальном мире, в идеальной среде, жил в абсолютной гармонии духа, души и тела. Та часть его, которая познает мир, телесная, та часть, которая познает себя, душевная, и та часть, которая познает Бога, духовная, они были абсолютно целы, неразрывно связаны между собой. Их невозможно было друг от друга отделить. И вот, ослушавшись Бога, или, если говорить философским языком, злоупотребив своей свободой, сделав неверный выбор в сторону соблазна, люди обрели плоть. А вот тут не лишним будет напомнить нам с вами, дорогие слушатели, что мы можем понимать плоть, как бы слово само плоть, в двух значениях. Первое слово «плотской» является синонимом такого понятия, как телесный. Да, мы говорим «плоть и кровь». Слово «воплотить замысел» означает осуществить мысль какую-то, сделать. Ну, придумали вы стул, сделали его. Вот он, этот замысел, обрел плоть и кровь. Тут нам всем это выражение знакомо и понятно, и особенно распространяется о нем не следует. А вот другое значение слова «плоть», значение, скажем, в большей степени богословское и религиозное, это уже понятие нематериальное. Плоть, как говорят богословы, это не та нематериальная часть человека, которая в нем самом противится Богу и его святости. Плоть – это тот самый плацдарм в человеке, который использует силы зла и греха для разрушения, во-первых, самого человека, а во-вторых, и всей его окружающей действительности. Вот что такое плоть. И вот в этом противостоянии духа и плоти человек, к сожалению, человек плотской достиг значительных успехов во времени и пространстве. Потому что Земля наполнена грехом и злом сегодня почти так же, как она была им наполнена перед самым потопом. И вы вспомните, что предшествовало потопу, как Господь декларировал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемому плотью». Плоть – это все-таки понятие временное. И вот в этой войне духа и плоти первый в глобальной истории удар по плоти был нанесен, конечно, потопом, когда Господь просто истребил всякую плоть с лица земли. Спасся только Ной, его семейство и те животные, которых он ввел в ковчег. Положен предел. Человек теперь, в отличие от допотопных времен, уже не живет по 600, по 700, по 300, по 400 лет. 120 лет положен предел. Последним долгожителем на этой земле был Ной. Его дети уже долгожителями не были. Плоть, как мы с вами понимаем, сегодня, конечно, смертна. И в то же самое время, несмотря на то, что Ной и его семья были спасены от потопа, они не перестали быть от этого носителями той самой плоти в ее нематериальном смысле. Вместе с ними из ковчега вышла и плоть их, то самое место в нас, которое противится Богу и его святости. И вот уже Ной, насадив виноградник, напился до пьяна, и вот уже Хам рассказывает братьям о срамоте своего отца, и плоть снова идет в атаку на дух, и борьба продолжается. И тут все не так просто. А строится Вавилонская башня, и первый, пожалуй, император Нимрод, знаменитый охотник и воин, восстает против Бога, желая дотянуться до небес. Потом уже возникают образы Прометеев и тому подобных личностей, которые хотят достучаться до небес, как это принято говорить. Но война эта, война духа и плоти, носит не только явный, но порой и тайный характер. Убийцы, воры, прелюбодеи создают свою особенную мораль, свою религию, свою культуру. Идолопоклонство наполняет умы и сердца людей. Плоть, изощряясь, становится религиозной. Отрицая Бога-творца в его сущности, она пытается поклоняться ему в той форме, какой считает для себя удобный. Помним с вами, что Христа распяли вполне себе правоверные и религиозные иудеи. Так вот, теперь, возвращаясь к книге пророка Авдия, она описывает один из эпизодов войны плоти и духа. Фоном для этой войны становится военное и политическое поражение Израиля, о котором мы уже говорили достаточно, читая пророчество Амоса. И вот у Авдии отражены определенные аспекты этой беспощадной, я не побоюсь этого слова, битвы духа и плоти, потому что дух и плоть, как утверждает апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, противятся друг другу. И это противление постоянно, неизменно, оно ожесточенно. И здесь, наверное, преамбулой к нашему чтению этого короткого текста будут слова Спасителя. «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Я именно эту цитату выбрал для чтения вот по пророку Авдию, потому что наше сознание, конечно же, не может видеть, осязать, понимать все аспекты этой битвы. Для нашего ограниченного сознания не все очевидно и явно. Много зла может принести нам порой собственная искренняя и наивная вера, собственное искаженное и порой сильное чувство. Иногда отзывчивая совесть и доброе сердце куда важнее, чем правильная религия и, знаете, то, что принято называть чистоплюйством. И, наверное, пожалуй, центральной фразой книги пророка Авдия будет та, которую я сейчас прочту. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце своем, кто не зринет меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен, но не украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод, как обобрано все у Исава и обысканы тайники его». О чем здесь речь идет и к кому это обращено? Это обращено к Едому или к Исаву. Такой народ был, и идумеями которых прозывали. Это совершенно двусмысленная народность. Почему? Потому что Исав был братом Иакова. Существует определенная историческая, культурная преемственность. И вместе с тем именно Исав был его злейшим врагом. Здесь противостояние осуществляется в рамках того, что принято называть родством. И ситуация, в которой пророчествует Авдий, заключалась в том, что после военного политического поражения Израиля, Едом, будучи родственником Израиля в каком-то смысле, конечно, злорадствовал и пользовался падением Израиля в своих собственных корыстных интересах. И вот эта уверенность в себе, если хотите, уверенность в своей собственной безнаказанности, вот это-то и делает плоть убыточной во всех смыслах этого слова, в этом противостоянии ее духу. Потому что плоть проигрывает всегда, даже тогда, когда внешне она выигрывает. И в этом смысле даже само имя Авдий устанавливает для нас своего рода точку отсчета. Авдий значит поклоняющийся Богу или слуга Богу. И здесь мы видим, что Авдий, человек, в уста которого Бог вложил эти великие слова, возвещающий конец всякой плоти, всякой безнаказанности, плоти окрыленной, плоти возвышенной, плоти спрятанной в расщелинах скал, уверенной в своих силах. Авдий, надеющийся на Бога, поклоняющийся Ему, декларирует поражение этой плоти. Время царствования царя Иеровоама, примерно 852-841 года до Рождества Христова, а это именно то время, когда пророчествовал пророк Авдий, это, наверное, время, которое можно было бы назвать эпохой слабого духа и сильной плоти. Время, когда враги наши сильнее нас. Время, когда очевидность видимого торжества зла и греха заслоняет о нас от безусловности невидимого. А ведь вера, давайте вспомним, это уверенность в невидимом. Книга Авдия, тут стоит об этом напомнить, она поэтична. Это поэзия, кроме всего прочего, и, к сожалению, поэзию эту синодальный текст не передает. Мы ее читаем как прозу, а зря, потому что она поэтична по духу своему и очень возвышена. И для поэзии такого рода типичен параллелизм, так называемый, в котором различные образы в сочетании друг с другом повторяют одну и ту же мысль и выражают одну и ту же истину. И вот одним из главных героев этой книги является Едом или Исав. Плоть символизирует он, олицетворяет, которая, побеждая во времени, всегда проигрывает. Вспомним с вами, с чего начался этот проигрыш. С того, что Исав отказался от своего первородства ради похлебки. Потом уже в послании к евреям в 11 главе мы читаем, что там со слезами на глазах он уже не смог переменить ничего. Выиграв похлебку, он проиграл что-то большее, что-то важное. И вот Едом, потомки Исава, воинственные соседи, коварные предатели и жестокие угнетатели, они, у них крепости были, действительно, на самом деле находились в неприступных скалах, оттуда они совершали свои набеги не только на иудеев, но и на проходящие мимо караваны, контролировали источники воды в пустыне иногда. В общем, такие кочевники, воины, охотники. Потомки Исава позднее растворились в других народах, уже после падения Иерусалима в 70-м году после Рождества Христова мы ничего о них не слышим. Последний известный нам идумей был знаменитый царь Ирод. Это люди, которые пренебрегают духовным благословением ради материального благополучия. Вместе с тем они продолжают претендовать на некое лидерство идеологическое, даже религиозное, не говоря уже о политическом. Ведь тот самый Ирод Великий, о котором я сказал только что, построил огромный храм, которым все восхищались. Но скажем сразу, все, что строит плоть в этом противостоянии духу, всегда разрушается. И разрушенным была Вавилонская башня. И все мы знаем судьбу знаменитого Иерусалимского храма, от которого не осталось камня на камне. И вот если представить себе наше существование во времени при помощи какого-то литературного сюжета, давайте так скажем, то давайте попробуем нарисуем такую картинку себе. Вот главный герой существует в каждой истории, в каждом сюжете. И вот он окружен разными действующими лицами, не говоря уже об обстоятельствах. Некоторые из этих действующих лиц главному герою помогают, некоторые с ним сражаются и вступают в противоречие. Но все это происходит, естественно, в рамках замысла автора этого литературного произведения или сюжета. Так вот, Едом, Исав, если хотите, он относится к той категории персонажей, которая препятствует герою в самом главном его стремлении. Стремлении или привилегии оставаться самим собой при любых обстоятельствах. И вот пророк Абди возвещает судьбу Едома и в каком-то смысле декларирует победу духа и поражение плоти именно в то время, когда, казалось бы, ни у кого не вызывает сомнения внешняя безнаказанность и сила Едома. Он возвещает сбор всех народов против Едома. И вот здесь этот образ, на мой взгляд, потрясающе удачный и точный. Это образ плоти, который предстает нам в виде соседа, который всегда рядом и всегда предает. Потому что мы все, как говорит апостол Павел, живем во плоти, хотя и имеем привилегию не по плоти действовать. Вот вам ответ на вопрос, что нам делать. И все мы в каком-то смысле являемся заложниками этой плоти, этого тела греха и смерти. Как нам в присутствии этого соседа, который все время торгуется или воюет? Ведь плоть, она все время или торгуется с Богом, или воюет с Ним. Как нам противостоять этому ложному величию Едома, этой кажущейся неприступной безнаказанности, которая защищается стенами высокомерия, потому что плоть всегда высокомерна. И вот здесь, на этом фоне, пророчество Абдии очень важно, потому что он возвещает нам, что Едом, каким бы великим он сейчас ни казался и безнаказанным, сделается малым между народами. В греческом переводе Ветхого Завета используется слово «атимео», которое означает «бесчестие». И вот этот образ стал символом обольщающей наш ум гордости, гордости сердца, которое живет в расселенных скал, на возвышенных местах, обманутое ложным ощущением безопасности, безнаказанности. И ощущение это опирается на видимое и пренебрегает невидимым. Виктор Гюго называет это величием, которое окружено безднами, зловещим величием. Но нам пришла пора, дорогие друзья, уйти на небольшую паузу, чтобы перевести дыхание немножко. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
14 сентября 2021 года, 12:30, московское время. Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы читаем «Малых пророков». Сегодня у нас Абдий, И мы, подведя небольшой такой промежуточный итог нашего чтения «Малых пророков», приступили к разговору о противостоянии духа и плоти, противостоянии, в котором есть явный аспект и есть аспект тайный. И вот давайте поговорим немножко о тайном аспекте. Существует такое понятие, оно стало юридическим, хотя, на мой взгляд, оно далеко не юридическое по сути. Презумпция. Это слово вообще само по себе служебное. Оно означает заранее выбранную, безусловную предпосылку в мышлении. Но в юридической практике я с этим сталкиваюсь, когда читаю о понятии презумпции невиновности. О чем речь идет? О том, что если я являюсь судьей или следователем расследования какого-то преступления, то я не должен требовать от человека, которого подозреваю, доказывать свою невиновность. Я должен предполагать изначально его невиновность. И если я хочу, чтобы он был виноват, я должен это доказывать, а не он. Иначе говоря, пока нет прямых доказательств, улик, свидетельств того, что человек виноват, он считается невиновным. Только суд определяет вину и степень ответственности. Так вот, презумпция едома состояла в том, что он заранее решил, что он велик. Это, знаете, такая безоговорочная вера в свою особенность. Это презумпция вора, который думает, что его не поймают. Убийцы, которые думают, что его не накажут. Это презумпция прерогатива плоти. Это основа, это корень того страшного, непостижимого до конца духовного явления, которое принято называть гордыней. Гордыня, которая началась в сердце Люцифера, ставшего в результате сатаной и дьяволом, противником и клеветником. «Призорство сердца твоего воздвижетя», так говорит елизаветинский текст о Едоме. Вот этот феномен гордыни. Вспомним с вами, как Давид молился Богу и говорил: «Да не наступит нога гордыни на мое сердце». И вот это странное возникает такое ощущение при чтении этого текста, ощущение, которое бьется к нам в душу и в наше сердце. Знаете, как вот ученики за столом, когда услышали, что кто-то предаст Христа, каждый из них стал спрашивать: не я ли, не я ли? И вот это вот подлое, ничтожное внутри себя нам так трудно иногда свергнуть. А высокое, прекрасное, достойное так легко иногда растоптать, оно такое хрупкое. Здесь единственное, что утешает, это слова Спасителя о том, что невозможно для человека, возможно, для Бога. Вот здесь утешает вторая сторона этой медали. Пророк Агнии утверждает, что даже если у Едома вдруг появятся крылья, и он сделает себе гнездо среди звезд, то все равно и оттуда будет свергнут. Наверное, уже тогда, может быть, это не называлось так, существовало такое понятие, как сегодня, звездная болезнь, оно называется. Забил человек хороший гол, сыграл удачную роль, спел приятную песню, и вот он уже во всех областях жизни знаток, эксперт, и он уже звезда, и уже все ему поклоняются. И самое страшное, что он начинает себя считать таким. И тут, вы знаете, показана одна вещь. неизбежное последствие всякой гордыни – это глупость. Потому что мудрость всегда смиренна. Почему? Потому что истина, которой служит смиренный человек, всегда выше его, а не ниже. На что же наш Едом? Это кто такой? Что такое плоть? Да, вот это плотское начало. Гюго описывает это в очень удачном образе. Это блоха, которая кусает льва и кричит потом: «Во мне течет львиная кровь». И все издевательства плоти во всех ее временных победах — это, знаете, удар ослиным копытом по мертвому льву. И плоть для нас, для людей, живущих в духе, для людей, старающихся следовать за Христом, это своего рода, знаете, гвоздь в ботинке, который мешает, его не выдернешь. Не всегда это можно сделать. Проблема сегодняшнего религиозного сознания очень ярко выражена Джоном Стейнбеком в его романе, точнее, небольшой повести «Зима тревоги нашей». И он там описывает самое, пожалуй, горькое, что может быть – падение доброго человека. «Все мы, – пишет Стейнбек, – или большинство из нас, – скормлены наукой 19-го столетия, которая объявляла несуществующим все, чего не могла изменить или объяснить или измерить. От этого необъяснимое не перестало существовать, но без нашей, так сказать, санкции. Мы упорно не желаем замечать то, чему не можем найти объяснение, и таким образом многое в мире остается уделом детей, безумцев, дурачков и мистиков, больше заинтересованных в явлении, чем в его причинах». Да, скажем так, Едом в конечном счете будет истреблен и растворен среди других народов. Да, плоть, которая, как гвоздь в ботинке, мешает нам, однажды исчезнет. И мы попадем с вами в новую жизнь, в новое измерение, вне времени, потому что настанет день, когда ангел, летя по небу, будет кричать, что времени больше не будет. Но пока мы живем здесь, в этом теле греха и смерти, а пока мы существуем в мире приходящем, наверное, этот гвоздь в ботинке будет мешать. Но, Боже, упаси нас думать, что гвоздь должен решать, куда мы идем и как. У Едома заберут все. В конце концов, гвоздь останется без ботинка, и у него не будет уже возможности считать себя главным, и уж тем более влиять на выбор маршрута и цели движения. У потомков Исава будет отобрано все, что они считают ценным. А не будет ни охотничьих угодий, ни разбойничьих добыч, ни неприступных крепостей. Но речь у Авдия идет о чем-то большем, чем просто временное поражение. Ведь в чем ужас этого онтологического поражения плоти, которое проигрывает даже тогда, когда побеждает? Утрата смысла. Утрата смысла существования, которая заключается в лучшем случае в том, что человек просто живет, воспроизводя себе подобных. А в худшем копятся земные блага, которыми человек в конечном счете воспользоваться не может. Об этом, пожалуй, лучше всего пишет Экклезиаст. И это суета-сует, и томление духа, это хождение по кругу у него описывает, что, в общем, удел плоти один, как бы она ни наслаждалась этим бытием под солнцем. Человек, отказавшийся от духа, будет в конечном счете, по словам богослова Тилиха, изъят из вечности. Плоть в каком-то смысле напоминает обиженного ребенка, который хочет взять свой мячик и уйти. Но в итоге мячик остается в руках, а играть-то не с кем. Дмитрий Быков в своей повести «Оправдание» пишет, что самые страшные существа в мире – это обиженные дети. Я с ним в каком-то смысле согласен. А и что еще хочется сказать, потому что до конца передачи осталось совсем немного. Душевная жизнь, а мы все являемся ее носителями, в каком-то смысле, если она выходит за границы, полагаемые нравственными пределами, гибнет, потому что она не может быть сама в себе или сама по себе. И все тайные богатства души, все явные способности ее, в чем бы они ни состояли, каким бы уникальным, а каждый человек уникален, не был человек, все это гибнет в пропасти этого высокомерного безумия, если не служит вечной цели. Книга Откровений говорит, что мы все созданы по воле Бога, по Его желанию, для Него. Он нас создал для себя. И Он, и только Он может сделать нас счастливыми. И любой человек, который хочет сказать, я буду счастлив, несмотря ни на что, сам по себе, живя по произволу собственного сердца, об этом еще Моисей во Второзаконии пишет, этот человек обречен. И здесь очень важно, что в жизни духовного человека, человека, который живет в духовном измерении, все, начиная от звездного неба и кончая нравственным законом в сердце, может быть проводником смысла, который, может быть, мы до конца не постигаем, пока живем в этом теле греха и смерти, но которому служим, потому что смысл выше нас, а не ниже. В конце концов, все тираны и деспоты, начиная от Нимрода и кончая Наполеоном, Гитлером, напоминают обиженных детей, у которых забрали игрушки, в конце их жизни. И в Едоме, как пишет пророк Авдий, исчезнут не только мудрые и благоразумные, в конце концов исчезнут и храбрые, потому что аргумент силы, а иногда это последний аргумент, политическом, экономическом, психологическом, не имеет конечной ценности, не за ней последнее слово. Последнее слово всегда за правдой, за истиной. И вот мы, люди, которые, по словам апостола Павла, хотя во плоти живем, но не по плоти воинствуем, должны быть готовы к тому, что все наши подлые, я не побоюсь этого слова, мнимые, так называемые претензии к земному и временному существованию будут сведены на нет. Нас почему-то хотят приучить верить, что мы достойны лучшей зарплаты, что мы заслуживаем высокой должности, что мы имеем право на обязательный внешний успех, благополучие, не говоря о душевном комфорте. С чего это взяли люди, я не понимаю. Потому что Сын Человеческий не имел, в отличие от лисицы норы или птицы гнезда. И мы, следуя за Ним, надеемся. Надеемся на вечное, но уж никак не опираемся на свои права во временном. Сила плоти, а плоть сильна. Если даже сам апостол Павел заплакал в своем бессилии перед этой плотью. Бедный я человек. Так вот, сила плоти все-таки не безгранична. она убыточна, она исчерпывается. Вот почему, наверное, есть смысл прислушиваться к Иакову и к Петру, который утверждает, что страдающий по плоти перестает грешить. Дух человеческий внутренне связан с бесконечностью. Вот почему, наверное, когда мы говорим о духовной жизни, есть смысл относиться к другим людям, понимая чувство рабства. Мы все от Адама произошли, и все мы ходим во плоти, но не все в духе. Главное – отказаться от иллюзии, от попыток считать себя лучше других. На этот счет не стоит обольщаться. День Господень, когда Он наступит, а этот день декларирует Авдий, касается всех и каждого. И смотрите, как интересно Авдий резюмирует. «Как ты поступал, — говорит Господь Едому, — так будет и с тобою». И у Авдия очень часто повторяется эта фраза: «Не следовало бы тебе». Не надо было тебе вот это говорить, вот это делать. Тот, кто поил других горем, и сам будет пить из этой чаши. В конце концов, все угнетатели будут яко не бывшие, как говорит Елизаветинский текст. Как будто их и не было. Никогда. А на горе Сион Авдий декларирует спасение. И благодать Бога сделает эту гору святыней. Там освящается человек и народ, смирившийся перед истиной, стремящийся к правде. И дом Иакова будет огнем, дом Иосифа пламенем. А дом Исава будет, как горящая в нем солома. В конце концов, я закончу знаменитой сказкой Андерсена о свече, которая все жаловалась, какая некрасивая она. А Фитиль ей говорит, что вся эта твоя некрасота всего лишь топливо для того пламени, которое горит во мне. В конце концов, все плотское, так или иначе, будет соломой, которая сгорит в огне вечного. Вот она в чем победа духа-то. Поэтому не будем унывать, когда очевидно, внешне, плоть побеждает нас. Будем надеяться на дух, на то, что мы сможем быть в этом мире искорками света. Может быть, крупинками соли на этой земле. А все земные высоты, все успехи временные, все это очень относительно, все это очень условно. Поэтому оставляю вас до следующего вторника с мыслью о том, что дух победил даже тогда, когда плоть, казалось бы, выигрывает в этой жизни под солнцем. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До следующих встреч. До свидания.